Недавно вышла новая игра, которая называется Honkai Star Rail. Я, естественно, ее попробовал, потому что предыдущая игра, которую я от них видел, от разработчиков MiHoYo Verse, это был Genshin Impact, и в целом он был довольно приятен. Я даже какое-то время в нем провел. Мне было интересно, что ребята сделали в этой новой игре. На самом деле, как по мне, это некое подобие старый добрый Final Fantasy, но довольно сильно казуальная, а мой товарищ говорит, что в целом это просто Raid Shadow Legends, но под другой обложкой. Естественно, речь сегодня у нас будет не о том, какая игра на самом деле, насколько она интересная, как круто в нее нажимать или нет. Сегодня мы, естественно, поговорим опять же про локализацию. В целом, у меня удалось поиграть буквально час, и все перено плюс-минус хорошо, потому что я знаю, что в рамках MiHoYo бывают порой очень сильные кранчи, и с точки зрения как бы локализации могут работать над одной игрой несколько команд, но с той точки зрения того, что я видел, было все окей, за исключением некоторых моментов. Например, представьте, у вас есть две кнопочки в интерфейсе. Одна отвечает за то, чтобы игрок мог выйти из учетной записи и зайти в другую учетную запись, а другая — выход просто из игры, то есть закрыть саму программу. И в рамках интерфейса обе эти кнопочки переведены одинаково, как «выйти». Естественно, это создает некие сложности, потому что игрок может просто нажать не туда. И, например, ему нужно выйти из учетной записи, а он возьмет и закроет просто клиент игры. Для того, чтобы ему зайти в другую учетную запись, ему нужно снова открывать клиент, заходить в игру, выходить из учетной записи. В общем, получается куча лишних действий. Либо то же самое можно сделать с кнопкой выхода из самого клиента игры. Например, вам просто нужно закрыть программу, но человек нажимает не на ту кнопку, и он выходит из учетной записи. А что, если человек забывает свой пароль? В общем, это влечет за собой некие проблемы. Появляется самый главный вопрос, а почему так происходит? Блин, вроде дисциплина локализации, она жива уже и развивается столько времени, и на самом деле вроде уже должны быть какие-то best practices в рамках нее. Но ответ на самом деле очень простой. Все время, что я работаю в локализации, это уже порядка 6 лет, процентов 80 проектов были переведены без какого-то визуального референса. То есть мы, работая как переводчики, редакторы и как менеджер, который пытался выбить какой-либо референс от заказчика, нам приходилось работать вслепую. И опираясь на какие-то наши знания, опираясь на понятия из текста из игры, мы уже выводили корректный вариант перевода. Для тех, кто не знает, что такое визуальный референс. Визуальный референс — это материалы, которые помогают сделать корректный выбор при локализации. Среди них могут быть какие-нибудь арты персонажей, какие-нибудь арты локаций, описание дополнительных героев, каких-то сцен, действий. В общем, все, что может лучше помочь локализовать продукт. Потому что в большинстве случаев, будем честны, например, когда вы работаете с книгой, у вас перед глазами весь текст, у вас нет никаких дополнительных визуальных составляющих, в большинстве случаев вы просто работаете с текстом. В рамках сериала вы работаете с субтитрами, и не уверен, что это всегда, но у вас также может быть сериал перед глазами. Если его нет, то, естественно, тоже приходится, как ежик в тумане, бродить и искать нужные варианты перевода, пытаться их додумать и сделать корректный выбор. С играми гораздо сложнее, потому что игры — это большой комплекс работы. То же самое, кстати, можно отнести к программным обеспечениям и к сайтам, потому что текст там — это одна из составляющих визуальных. Помимо этого, у вас есть какая-то картинка перед вами, личное видео, части интерфейса, в общем, очень и очень много всего. И, естественно, это создает большие проблемы, потому что одно дело просто перевести предложение, а другое сделать так, чтобы оно корректно вписывалось непосредственно в саму программу. И, естественно, визуальный референс, он играет очень и очень большую роль, потому что одна и та же фраза реально может быть переведена по-разному. Мы это все прекрасно понимаем. Помните байку про хэмбургер, который, мне кажется, живет уже лет 50, про то, как переводчики пытались его перевести в рамках книги. Описать его то же самое, но в рамках программы. Например, у вас есть обычная фраза, типа «Start the adventure». Это может быть и заголовком на странице, который переведем как «Начало приключения», может быть и кнопкой «Начать приключение». И, естественно, и где-то, если будет переведено неправильно данное выражение, то пользователи могут ругаться. И логичный вопрос, типа, нельзя, блин, за столько времени сделать удобный процесс, в котором люди бы просто бы не страдали. И, к сожалению, на то есть реально свои причины, потому что во время разработки что приложения, что игры, что сайта, просто продукт может быть не готов. Особенно если вы работаете с каким-то большим разработчиком, то пощупать продукт до релиза или хотя бы до тестирования просто нельзя, потому что продукт не готов, а тексты пишутся параллельно. Про тестирование мы сегодня с вами еще поговорим. Плюс могут быть вопросы к утечке игры, или продукта, или приложения. В общем, любая информация, которая так или иначе может подорвать возможные продажи или так или иначе ухудшить положение компании на рынке. потому что разработчик просто боится, что продукт или подробности о нем могут слить. А бывает такое постоянно. Детали о секретных проектах сливают, мне кажется, 24/7. И, естественно, это бьет по репутации компании. Естественно, со стороны разработчика может быть также непонимание, как выстраивать процесс. Потому что, ну, не все хорошо разбираются в том, как делать, например, локализацию. Потому что для некоторых это типа «Ах! Так, какой-то дополнительный процессик мы там отдадим на аутсорс, они все сделают, они же все умненькие и все прекрасно знают». Но на самом деле, вот мы сейчас с вами обсуждаем проблему референса, который помогает переводить. А что вот делать, вот его у нас нет? Как исправлять ситуацию? И с точки зрения, если на проекте есть менеджер, именно у разработчика, который организовал весь процесс, он понимает, что так, если во время у нас этапа перевода и редактуры у нас нет вообще никакого рефа, то есть мы не можем им пользоваться, следовательно, локализация может у нас получиться не самой хорошей, тут просто самым правильным решением будет сделать локализационное тестирование. Потому что это отдельный этап, когда уже текст полностью внедрен в рамках продукта, и он там показывается на целевом языке. То есть мы можем, например, зайти в игру, выбрать язык, либо зайти в приложение и выбрать нужный нам язык. И тестирование именно локализационное, не обычное, когда мы проверяем просто на баге, что там работает кнопка, не работает кнопка, а именно проверка идет с точки зрения контента, который был переведен, отредактирован и сейчас находится в одной из финальных, так скажем, версий продукта. Поэтому локализационное тестирование — это тот этап, который нам помогает отловить все возможные баги, которые могут вылезти. Даже вот представьте, у вас одинаковая строчка, как мы с вами переводили, вот сейчас пример Start the Adventure. У нас не было понимания, где она была, где она присутствовала. И переводчик, естественно, сделал свой best choice. То есть он сидел и думал, так, окей, по ID-строке, например, мы не вычислили этот идентификатор текста, который показывает, где потенциально может быть строчка. Заказчик нам на вопросик не отвечает. Как нам тогда быть? Он делает свой лучший вариант, и в рамках уже локализационного тестирования все возможные баги такие можно отловить, потому что человек-тестировщик, который будет сидеть и проверять все это дело, он как раз и ответственен за поимку таких багов. И, естественно, помимо каких-то mistranslations, скажем так, тестировщик может еще отлавливать и различные увеличения текста в некоторых местах, потому что, как вы знаете, интерфейс — это такая штука очень сжатая. Он не может быть растянут как, ну, представьте, вы надуваете круг, в котором будете плавать, и он у вас сначала в каком-то очень маленьком состоянии, вы в него впустили кучу воздуха, надули его, и он превратился в большой спасательный круг. Так с интерфейсом не работает, он не резиновый. То есть у него есть всегда какие-то свои рамки. И при локализации, когда мы делаем перевод, то у каждой строчки в интерфейсе есть свое ограничение по символам. То есть мы просто не можем взять и на место слова из 5 символов, например, вставить в интерфейсе слово из 20 символов, потому что тогда у нас разъедется он максимально, а текст может просто выйти за рамки этой кнопочки. И, естественно, это будет некорректно, и если даже во время работы над текстом информации о том, какое ограничение по символам не дается, это тоже все можно отловить в рамках локализационного тестирования. Естественно, тестирование также нам помогает просто решить все проблемы с текстом. Знаете, это вот как дрим-профессия, а ты что, весь день сидишь на работе, играешь в игры? У меня постоянно это спрашивают друзья, какие-то новые знакомые, и на самом деле этим занимаются у нас, по сути, только тестировщики, потому что они реально играют, они проверяют продукт и смотрят на то, чтобы он был в идеальном состоянии перед тем, как мы его можем плюс-минус релизнуть. Следовательно, то есть любое увеличение текста в интерфейсе, он, например, где-нибудь вылез за рамочки, либо он вообще взял и обрубился, либо текст не соответствует тому, что происходит на картинке, например, он должен соответствовать тому, что говорит персонаж, например, в каком-нибудь ролике во внутриигровом. То есть все нюансы с текстом, они идеально проверяются на этапе как раз локализационного тестирования. Но, естественно, у него есть тоже свои нюансы, и самый главный нюанс — это его цена. Потому что локализационное тестирование измеряется обычно ценой за час работы, и компании, если они, естественно, не очень большие, они не всегда могут себе позволить этот процесс именно в рамках как бы локализационного тестирования, потому что в среднем, ну, час он может стоить совершенно по-разному, и зависит это, естественно, от языковой пары. То есть я видел и компании, которые предоставляют услугу локализационного тестирования в среднем по 50-60 евро в час, а это, мягко говоря, очень-очень, ну, довольно большая сумма, с учетом того, что локализационное тестирование может спокойно переваливать и за 50, и за 100 часов. Теперь представьте, что у вас проект на 20 языков, на 25. И компания, естественно, не всегда себе это может позволить. Поэтому, естественно, если мы можем делать локализационное тестирование, его нужно делать, потому что это дополнительная возможность отсмотреть текст. Когда у нас переводчики-редакторы работают с текстом в рамках просто работы с текстом, мы, естественно, не всегда можем понимать и знать, где он может появиться. И это, естественно, тоже у нас зависит от того, как организован процесс с точки зрения заказчика. Поэтому, если вдруг вы заказчик и слушаете этот подкаст, то, котики, пожалуйста, предоставляйте всю максимальную информацию. Не просто так два столбца с текстом, типа вот тут у вас оригинальный, а вот сюда, пожалуйста, ставьте перевод. По возможности, пожалуйста, давайте как можно больше информации о том, где эта строка встретится, какие потенциальные вопросики к ней могут быть, как она может выглядеть именно в рамках продукта. Естественно, никто не будет сидеть и делать скриншоты, например, всех строчек текста, особенно если у вас там игра под 100 тысяч слов. Это как бы еще считается маленький продукт. А представьте, у вас игра, например, под 1 000 000. И это просто, ну, сделать будет Unreal. Но по возможности нужно, естественно, предоставлять референс, чтобы он просто был. Тогда на локализационном тестировании, естественно, у нас может всплыть не так много багов, но обычно они так или иначе все равно там есть. Идеальных продуктов никогда нет, косячат все, и это тоже совершенно нормально. Но если у нас проблемы с предоставлением референса, все вокруг горит с точки зрения процессов, никто не может вовремя предоставить, лучше заложить дополнительный бюджет на локализационное тестирование, потому что вот эти вот волшебные люди, это реально спасатели, потому что они могут отсмотреть продукт и исправить там все возможные ошибки. Я, например, сейчас веду проект Legends of Runeterra, и я понимаю, насколько важно не только давать весь референс в плане этой игры, потому что работа с карточками — это довольно сложный момент. Я в свое время играл очень много в Magic the Gathering и в Hearthstone, и я понимаю, что в рамках даже любой настольной игры, если что-то переведено не так и может трактоваться игроком совершенно по-другому, то есть не так, как написано на карточке, любое исключение, оно, в общем, всегда меняет правила игры. И очень важно перевести контент настолько четко и доходчиво, чтобы человек понял, ага, значит, тут речь идет именно об этом, и проблем с этим не должно быть. Естественно, вот в рамках, даже если мы говорим про карточную игру, нужно не только предоставить всю информацию о том, как будет выглядеть карточка, какие потенциальные там могут быть вопросы. Но, естественно, нужно еще и предоставить этап LQA, в котором мы посмотрим, что, ага, текст никуда не вылез, все на своих местах, и он как минимум просто имплементировался обратно правильно. То есть у нас нет никаких проблем именно с тем, что он вставился, и, например, там код никакой не вылез вместо строчки, потому что такое тоже бывает. Никто не защищен от того, что текст может быть переведен идеально, но ошибка именно на этапе вот имплементации текста обратно, так скажем, в код. Поэтому LQA — это такая же часть локализации, и без нее вот ну прям вообще никак. Как и на маленьких проектах, так и на больших проектах. Естественно, на маленьких не всегда ее можно позволить, потому что это довольно дорогое удовольствие, но нужно понимать, что в таком случае надо давать как можно много референса. С другой стороны, на больших проектах иногда грешат и, например, вообще не дают никакого референса, потому что, ну, типа, блин, ладно, мы потом это проверим. 100% вы встречались с этой байкой, что мы потом переведем это на каком-нибудь другом этапе, типа, вы задаете вопрос в файлик с вопросами и ответами, и вот такой ответ прилетает от разработчика. Поэтому надо просто понимать, что когда, например, вы видите какой-нибудь косяк в игре, это не там переводчик дурак или редактор дурак. Вопросы к тому, как был устроен процесс, он как бы очень обширен. И винить какого-то одного человека, вот такого, знаете, мифического переводчика, который, ну как он, что он не знает, как это нужно было перевести, это будет очень странно, потому что здесь такое количество факторов закладывается, о которых мы просто можем не знать. И говорить о том, что, например, ну вот, блин, у компании все переведено отвратно, мы не знаем, какие там были условия и как там все это было произведено. Поэтому старайтесь правильно организовывать процессы, и если кто-то из менеджеров это тоже слушает, катаны, выбивайте референсы как можно больше для того, чтобы ваши покемоны сделали самую лучшую работу. А менеджер с точки зрения разработчика, представляйте как можно больше референсов, чтобы покемоны других менеджеров могли сделать хорошую локализацию. И не забывайте про тестирование, потому что без тестирования просто никуда. Текст важно отсматривать в финальном продукте. Это не просто книжка, которая как бы, ну, как книжка. Там, конечно, тоже есть свои нюансы, но игра, программа, сайт — это более комплексная вещь, которую обязательно нужно смотреть, как она будет финально работать. Вам большое спасибо за то, что послушали новый выпуск этого подкаста. Мне было приятно поделиться с вами информацией о том, как вообще устроен процесс, какую роль здесь играет локализационное тестирование. Я постараюсь выпускать их почаще, потому что мне нравится записывать такие небольшие голосовые советы, рассказики о своем опыте и делиться с вами просто некоторыми внутренностями из индустрии. Поэтому, катаны, всем хорошего дня и до скорых встреч!